Мухи. Прокофий лежит на нарах под палатьями уже третий год. Отнялись, высохли ноги. Деревня в завале, по косогорам над оврагами. Места глухие, богом забытые. Да еще рабочая пора. Окрестные поля, усеянные копнами, голые и желтые. Похожи на песчаную пустыню. А в деревне ни души, только старики и дети. Нагоняя дремоту, поют петухи. Скучно, как тоскующий немой мычит на выгоне теленок. В тени от пуник дремлют, смахивая с ушей мух, собаки. На порогах жарких изб попискивают, поклевывают цыплята. Тускло печет солнце, и с востока, из-за покатых полей, все собирается, синеет, и все ничем не разрешается молчаливая тучка. И день за днем лежит он в этой тишине и скуке. Был я у него в прошлом году, в эту же пору. Был нынешней весной, и вот опять заехал. Все то же, в избе полутемно, жарко, на столе хлебы, прикрытые рваным армяком. На этом армяке, на стеклах и по стенам, кипят несметные мухи. Просто все черно от мух. А он лежит на нарах, головой к боку печки, до пояса прикрытой старой пегой попоной, и, усмехаясь, курит трубку. Посасывает и усмехается. Под попоной его неподвижные ноги. Они так противоестественно тонки, так неприятны и страшны, даже через полосатые портки, что я поспешил отвести глаза, когда он откинул попону и показал мне их. А он еще пошутил. «Посмотрите-ка, что делается, не ноги, а коклюшки, хоть кружево плети». Я сижу возле нар на перевернутом ведре, кручу папироску и думаю о том, что вот через полчаса я уеду. А он опять останется в этой избе, опять будет лежать да смотреть на противоположную стену, на черные доски палатей, висящих над ним. Я ужасаюсь при одной мысли о таком существовании, а он лежит себе, как ни в чем не бывало, и даже более того, чувствует себя, видимо, прекрасно. Что это такое? Знаменитое русское терпение? Восточная покорность судьбе? Святость? Нет, все не то. Ничего святого в его лице нет, обыкновенное лицо мужика средних лет, поражающее только ясностью и бодростью глаз. И он усмехается и говорит: «Верите ли, когда меня переносят на коник, чтобы, значит, тут переслать, оправить, мне самому чудно глядеть на эти ноги. До того они маленькие, ребячьи, главное дело — волочаться совсем как чужие. Мне нестерпимо даже думать об этих ногах». А он сосет трубку и, отмахиваясь от мух, откидывает со лба длинные волосы, шутит и над волосами. Ишь, оброс, хоть в архиереи постригай. Чтобы переменить разговор, я говорю: «Ну и мух у вас, Прокофий». Он оживленно подхватывает: «Мух — Содом! Я их с утра до вечера мну, великие тысячи помял. Плюну на стену, они насядут роем, а я их и мну палкой». Так сбоку меня и лежит. И он шарит правой рукой по постели и показывает мне точно смолой вымазанную палку. Смолей стена, вся в мушином тесте. «Да что ж, — говорит он, — не будь их, что б я мог делать? А тут весь день занят».
«Ну, а еще что ты делаешь?»
«А что ж еще? Да ничего. Лежу, курю, думаю».
«О чем?»
«Да, конечно, так, пустяки, о чем придется. Об хозяйству мало теперь стал думать. Придут с поля, начнут рассказывать. А я как-то без внимания. Нужды у нас, сами знаете, нету, ну и не думается. Думаю больше о прежнем, когда здоровый, молодой был».
«Ах, Прокофий, — говорю я, не выдержав, — все-таки как это ужасно, то, что случилось с тобой».
Но он спокойно глядит мне в глаза и спокойно, не вынимая трубки изо рта, отвечает: «Нет, барин, это только мнение. Это вам только так кажется, по вашему здоровью. А захворали бы вы, не хуже меня. Что вы сделали? Лежали вы себе, да лежали. Здоровому понятно, думается, утешить себя разными разностями, побогаче стать, перед людьми погордиться. А лег и мухам рад. Вы вот норовите как бы что придумать, сочинить получше, а я как бы побольше мух помять. И все одна честь, одно удовольствие. И смерть то же самое. Кабы она уж правда была так страшна, никто и не умирал бы, никогда бы Господь такой муки не допустил. Нет, это только одно мнение. Через полчаса я прощаюсь с ним, выхожу из избы и сажусь на лошадь со странным чувством какой-то глупой легкости ко всему окружающему. А может быть, и в самом деле все хорошо, все слава Богу, и довольствоваться, радоваться можно, и впрямь очень малым. Как приятно, например, поставить ногу в стремя, нажать на него и, перекинув другую ногу через седло, почувствовать под собой его скользкую кожу и живое движение сильной молодой лошади. Тронув повод, я крупным шагом еду по выгону. Затихло в деревне еще больше, даже петухи смолкли, и теленок лежит и дремлет, прикрыв свои крупные белые ресницы. Еду вдоль изб, мимо их жарко блестящих против предвечернего солнца окон, поворачиваю за угол крайней избы, поднимаюсь проселком на изволок в степь. Вот уже потянуло навстречу сухим и сладким ветерком, и открывается впереди бесконечная равнина, далекие горизонты июльских полей, пустынная желтизна которых переходит в чуть видных далях в нечто прелестное, манящее, смутно-сиреневое. Да, а Прокофий лежит, и у него свои радости. Когда я встал, покидая его, вероятно, еще на год, он просто и весело подал мне руку и пожал ее. Пожал совсем не по-прежнему, совсем не так, как бывало, не одними концами пальцев, бывших прежде не гибкими и корявыми, не с мужицкой неловкостью и несмелостью, а всей дланью, с приятной дружеской силой, и, главное, совсем как равный равному. И, кажется, это больше всего поразило меня, больше всего дало почувствовать, до чего он телесно и душевно переродился, до чего преобразили его эти годы, эти долгие дни одинокого лежания под палатьями и сокровенные мысли, соединенные с непрестанной забавой истребления мух, перешедшие уже в чисто охотничью страсть, почти в цель жизни. Вот, мол, завтра, Бог даст, проснусь, и опять пошла работа. Странная работа и странные мысли. Давит, мнет мушиные рои и со спокойной таинственностью созидает в глубине своего существа какую-то страшную, а вместе с тем радостную мудрость. Мудрость ли это? Или же просто какой-то ясноокий идиотизм? Блаженство нищих духом? Или безразличие отчаяния? Ничего не понимаю. Еду и смотрю вдаль. 9 июня 1924 года.